Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 сентября, сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, пишите через телеграм-пользователю «Говорит МСК», вот, либо звоните в прямой эфир, что особо приветствуется в рамках программы «Отбой», потому что здесь мы вместе с вами подводим итоги этого информационного дня. Звонить можно без предварительной модерации по номеру 495, код 7373948.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Ну и, конечно, первым делом давайте посмотрим на то, что творится на московских дорогах. Но есть еще и срочное сообщение. В Минобороны заявили об уничтожении ланцетом в районе Новоукраинки украинской радиолокационной станции «Дунай». Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты со ссылкой на лидера хуситов. Агентство РИА Новости пишет: «Хуситы создали ракету «Палестина-2» и начали использовать ее в поддержку Газы». Пока это все без каких-либо подробностей. Ну и еще со ссылкой на главу Пентагона РИА Новости пишут, что США будут продолжать военную помощь Израилю.
В движении.
Итак, что творится на московских дорогах? Давайте посмотрим. Прямо сейчас шестибальные пробки. 6 баллов нам на 6 часов обещали. 6 баллов и есть. Довольно много бордового цвета в центре города, в пределах третьего транспортного кольца. Само третье транспортное кольцо, на удивление, свободно едет на востоке и сложно, как, впрочем, всегда бывает, на западе. На московской кольцевой автодороге привычные проблемы в районе пересечения МКАД-Новая Рига. МКАД от Новой Риги до Ленинградки едет достаточно медленно. Но в целом, еще раз напомню, прямо сейчас 6 баллов, 7 баллов нам обещают в районе 7 вечера. И вот важная цифра, даже в 8 вечера сегодня в городе обещают шестибальные пробки.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Итак, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, уже можете присоединяться к нашему разговору, можете выступать с предложениями по поводу тем, которые мы сегодня будем обсуждать, можете писать нам через, соответственно, смс-портал или через телеграм. Будь она неладна или неладна, будь она неладна, улица Смирновская, не нравится Виктору 226-му, 61-му не нравится, что происходит в районе деревни Максимовка в Истринском районе. Что-то, говорит, жужжало в ночном небе недолго, потом так грохнуло, что с моего кота все блохи сбежали. Почему СМИ молчат, что это было? Достижение поставленных целей или пора сваливать? Это Николай 61. Ну, насчет достижения поставленных целей или пора сваливать, это вам не средства массовой информации будут рассказывать. Эти решения вы сами принимаете. А вот по поводу того, что могут, а что не могут рассказывать средства массовой информации, это отдельная тема. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм «Говорит МСК-бот». Вчера, когда мы заканчивали программу «Отбой», пошли срочные сообщения, ядерные заявления на ядерную тему, на тему ядерной доктрины Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня были уже комментарии этого. Вот, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии угроз суверенитету России. Но, как он сказал, уровень конфронтации вокруг страны значительный. Указ Владимира Путина, который утверждает внесение уточнений в ядерную доктрину, будет выпущен по готовности. Накануне глава государства на заседании Совета Безопасности говорил о том, что эта самая ядерная доктрина будет меняться, говорил о подробностях возможных изменений. Песков, кстати, сказал, что и по поводу того, против кого ядерная доктрина, во всяком случае, с точки зрения изменения списка стран. Ну вот, например, появится ли там Украина или не появится. Он говорит, пока подождите, когда надо будет, мы узнаем. Но из вчерашних сообщений в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Как вы восприняли вчерашнее заявление Путина? Что с вашей точки зрения означают эти заявления? Вот это хотелось бы с вами обсудить. 7373948 этот номер набирайте. Все-таки, как кажется, с одной стороны, это важные изменения в ядерной доктрине, с другой стороны, обращают внимание, что что-то подобное на самом деле российские власти так или иначе могли делать и без этих изменений в ядерной доктрине. 7373, то есть это формализация некая. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это очень важные изменения российской доктрины. Ну, опять же, это все проблемы реальной безопасности страны, так как от режима киевского исходит реальная террористическая и военная угроза. Поэтому эти изменения, когда пока, ну, как бы, декларативно, но в доктрине...
Не, подождите секунду. Вы говорите, оттуда исходит реальная угроза. То есть без этих изменений противостоять такой реальной угрозе было бы невозможно?
Ну, понимаете, нужна основа. Ну, чисто гипотетически, если Россия наносит ядерные удары, то это, наверное, ну, должно как бы соответствовать ее ядерной доктрине, доктрине безопасности.
Ну, разве в предыдущих документах уже не говорилось о чем-то подобном?
Ну, там не говорилось, что, по-моему, ну да, там говорилось о нападении на Россию, но вот так четко про, если не ядерное государство в союзе с ядерными совершает это нападение, такого там не было. Потом, если, может быть, будут какие-то более подробные пункты, если они будут оглашены. Нет, это важно. Это важно, чтобы, понимаете, должна ощущаться та же самая злосчастная Украина, ее руководство должно ощущать угрозу уничтожения, так сказать, ядерного.
Ну, то есть, смотрите, вот пока вы звоните, пока вы в эфире, другие пишут, ну, вот смотрите, например, 639-й пишет, но это ничего не значащая очередная красная линия. Никто никуда, никакого удара все равно не нанесет. Про красные линии вспоминают не только, кстати, 639-й.
Я думаю, это не так. Вот смотрите, может быть, люди не совсем понимают. Одно дело, когда это говорят журналисты, телевидение. Сейчас это совсем другой уровень. И руководство США, и Британии это почувствовали. Вот больше года назад, июнь прошлого 23-го года, они рвались, так сказать, к Азовскому морю, на юг и так далее. Мы никаких таких почему-то изменений в доктрине не принимали. И, понимаете, мы только говорили, что мы обязательно выдержим, потом победим и так далее. Нет, сейчас это очень серьезно. Может быть, это, ну, субъективно, хотелось бы, чтобы это было принято раньше. Ну, сейчас и даже руководство натовских стран, начиная с США, воспринимает серьезно ответные угрозы.
Подождите, вы слышали сегодняшнюю реакцию Кира Стармера? Он же ведь из Великобритании, насколько я понимаю.
Да, я, к сожалению, не слышал, что он сказал. Ну, Байден пока что... Но он при этом не разрешил Украине, не дал формального разрешения бить британскими дальнобойными ракетами.
Так это не случилось вчера.
Да, он разрешение...
Это было раньше, конечно.
Я уверен, что руководство это воспринимает, западное руководство воспринимает адекватно эту российскую угрозу ответных мер. И если какие-то есть сумасшедшие в Киеве, так сказать, деятели, они могут чего-то недопонимать, как и простые там...
Ну, то есть это были слова, которые должны были кого-то испугать, и они кого-то испугали.
Да, это ядерное сдерживание. Россия, эта доктрина российская признана сдерживать ту же самую эту злосчастную Украину, сдерживать Запад, НАТО. Это доктрина сдерживания по существу. Это важна политика сдерживания. Это важно, это безопасность России, это ее как существование, суверенитет. И это, может быть, приблизит, ну, поставить точку в этом военном конфликте с Украиной, возможно. Но это важно, потому что...
Нет, ну вот смотрите, Виталий, так уж получилось, что с вами все спорят теперь. Мы, как говорится, с 22-го года пугаем ядеркой, как он ее называет. Про удары по центрам принятия решений только ленивый не говорил. На Украине хаймерсы, скальпы, F-16, леопарды. Ну, то есть пугаем слишком долго.
Да, это есть такой... совершенно верно. и это действительно это перестает действовать. Очень редко с какими-то что-то говорил Путин или Шойгу, они произносили редко. Больше СМИ это естественно, развивали.
А, все понятно. Вы настаиваете на том, что это важно, что об этом говорит Путин. Не какие-то эксперты в средствах массовой информации, не сами средства массовой информации. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Не согласен с предыдущим выступающим. Понимаете, можно делать любые заявления, абсолютно любые, любые изменения в доктрину вносить. Но надо понимать одну простую вещь. Понимать и осознавать совершенно четко, что никакого ядерного удара нанесено не будет. Потому что нанесение ядерного удара нами, вследствие нарушения там каких-то требований по безопасности, которые у нас в доктрине указаны, понесут моментальный ответный удар. То есть применение ядерного оружия – это гарантированное взаимоуничтожение. Понимаете? Поэтому все это балки, все это...
Ну, то есть те, кто говорят иное, они просто не понимают таких простых, как вы говорите, вещей.
Они не понимают таких простых вещей, потому что они, видимо, не военные. Понимаете?
Понял. Вот спасибо. Владислав, никто не будет применять ядерное оружие. Все прекрасно понимают, неважно, кто его применит. Первый, это будет последний день мира. 100% защиты нет ни у кого. Владимир, они понимают, что Путин законник. Для него важно действовать в рамках закона. Раньше не было оснований ударить по Британии, теперь будут. Денис, 946-й, абсолютно не верю в эти заявления. Григорию странно, что Киев после вчерашнего сообщения не эвакуировали. А Костя говорит, у нас уже свое население не верит, что мы в рае, что уж говорить там про Запад. Еще Костя, кстати, написал о том, что, несмотря на новую доктрину, деньги-то все равно выделяют Украине, оружие гонят туда, и точку ставить никто не собирается. Но тут довольно странно было бы ждать каких-то резких движений, еще сутки не прошли. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Меня зовут Наталья. Я не согласна с предыдущим слушателем. Почему не будет-то? Когда Путин не будет? Когда Путин говорил, что если не будет России, то зачем нам этот мир? Он как раз сказал, имел в виду, что если коса на камень найдет, то ну тогда, извините, всем конец, включая нас.
Вы полагаете, что так и будет?
Ну а что делать?
Это вопрос к вам в данном случае.
Я думаю, тут детей нет. И я думаю, что кошки-бышки... Конечно, он, ну, естественно, это непростое решение. Но, ну, а если они этого не понимают, то, ну, мы не можем быть как терпилы какие-то.
Ну, то есть, лучше пусть ничего не будет.
Ну, если выбирать между быть...
Терпилой? То есть, либо быть терпилой, либо никем не быть.
Да, я думаю, что вопрос будет стоять так. Если выбирать, я бы предпочла, вот как Путин сказал.
Я понял, спасибо. Звонящие мужчины, великие эксперты, пишет 34-й. Если бы Путин реализовал первоначальное предупреждение в феврале 22-го года, сегодня об этом не нужно было бы говорить, уверен Алекс, 236-й. Пускай уже им разрешат дальнобойные ракеты, мы их собьем в любом случае, уверен 487-й, но это нам развяжет руки, чтобы мы тоже ударили тяжелым вооружением, и никто нас уже не сможет обвинить. То есть сейчас ударить тяжелым вооружением Российская Федерация не может. Насколько я понимаю, 487-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Данила, Подмосковье. В подобных рассуждениях, вот и я сам периодически ловлю себя на том, что допускаю очень существенную ошибку, неточность, когда мы говорим о том, что Украине разрешат или не разрешат бить оружием дальнобойным. Это не так. На самом деле это Запад себе разрешит или не разрешит, потому что Украина, она же не суверенна в этих решениях. Это не Украина будет принимать решение, мы ударяем туда-то. Нет, конечно. Мы не можем утром говорить о том, что Украина это прокси, и с нами воюет Запад украинскими солдатами, а вечером рассуждать на тему, разрешат или не разрешат Украине.
Так а при чем тут ядерная доктрина?
Ядерная доктрина здесь при всем, как бы, нас толкают ближе и ближе к моменту точки невозврата. Вот. Но, честно говоря, спустя вот уже более там 2,5 лет уже ничего не хочется предполагать, просто наблюдать за развитием событий.
Ну, то есть, вот как Виталий тут пишет.
Что будет.
Ну, то есть, нам с нашего ядерного пятиместного дивана виднее.
Вот я как раз-таки не хочу быть тем, кому с ядерного дивана виднее. Поэтому, во-первых, я не думаю, что в нашем генштабе или там наш верховный главнокомандующий, что они глупее меня, да, или менее компетентны. Я вот прям уверен, что это не так.
К вам-то был вопрос другой. С вашей точки зрения, вот то, что вчера сделали с ядерной доктриной, это было необходимо?
Да.
Все. 7373948, телефон прямого эфира. Какая уверенность, что США ударит ядерным оружием по нам, если мы ударим по Украине? Пишет Денис 464-й. 639-й. Делай, что должно, и будь, что будет. Евгений, знания должны подкрепляться делом, а так это одно балабойство. Сколько уже было разного рода линий и нот, и толку? Как это? Ну, то есть, каким делом должны подкрепляться заявления? Ядерным делом? Ну, возвращаясь к тому, что мы сейчас обсуждаем. Если по нам ударят сотни ракет не ядерных, и мы не можем ударить сарматом, что за чушь? Василий 281 не понимает. А можно ли желающих ударить и в рай как-то отделить от остальных, которым в рай еще рано? Это пишет 350. Ну и 215. Звонят в один в эфир одни и те же балаболы, эксперты. Давайте все-таки друг про друга хотя бы будем более аккуратными в оценках. Все, что не происходит сейчас в мире, полагает 215, все-таки непредсказуемо.
В движении.
Нет, не в движении. Не та отбивка.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Программа «Отбой» — это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну вот еще, может быть, один звонок. Попробуем? Да, прошу.
Здравствуйте.
Да.
Меня Николай зовут. Вот все говорят, доктрина, ядерное оружие, и всегда речь идет, а мы ударим по штатам, мы ударим по тем, кто поставляет оружие, ну и так далее. А почему не говорить конкретно о государстве, которое сейчас считается врагом? Россия воюет с Украиной. Они добиваются определенных целей.
Я и просто напомню вам, что Россия ведет специальную военную операцию.
Ну хорошо, специальную военную
операцию. Нехорошо, так нужно.
Так нужно. Будем так. Вот. И если с Украины летят в нашу сторону там ракеты и так далее. Кстати, это я сообщение присылал насчет кота, с которого блохи поубежали. Вчера бухнуло вот у меня на даче там где-то рядом. Так вот я говорю о чем. Ядерное оружие нужно применять против своего врага. Жахнуть, как некоторые выражаются, можно куда угодно. Но в данном случае непосредственно в Украину. Они пусть думают.
Подождите, еще раз, будет же ответ, говорят вам.
За Украину не будет.
Вы полагаете?
Я не полагаю, я уверен. Кому нужно быть, получать в ответ то же самое? Американцы, на самом деле, когда ударили по Японии, у них не было определенной цели напугать Россию, ну, в данном случае СССР и так далее. У них был повод всему миру показать, кто они такие.
А скажите, а вот это вот американцы делали так, потому что это у вас откуда?
А я жил в Нью-Йорке, я знаю.
Понятно, а кто жил в Нью-Йорке, те знают, конечно, что было 80 лет назад. Вот поэтому у нас с верхушкой адекватные люди, а не с дивана, пишет Виталий 618. Так, еще другие темы. Олег хочет вернуться, ну давайте. Начали с Олега. Олега, мы завершим обсуждение этой темы, давайте.
Если позволите.
Ну, коротко тогда.
Пока что еще у Украины нет ядерного оружия. Пока еще. Поэтому и ответа от нее не будет. И от их так называемых союзников, естественно, из-за удара по Украине ответа не будет. Сама вот это изменение в доктрину, они просто уменьшают шансы на ядерный конфликт. Они, наоборот, повышают безопасность.
Вам кажется, что это снижает шансы на ядерный конфликт? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Давайте.
Как я воспринял, да, обновление? Это было обновление основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Указ президента 20-й год номер 355. Или ядерная доктрина, так сказать, в сокращенном виде при использовании в разговорах. Вот то, что там прописано, дополнительно включить, все есть. Вот в этой, в действующей доктрине, не в смысле, что один в один написано, там есть принцип один из семи или восьми. Неопределенность для потенциального противника, масштаба, время и место возможного применения сил и средств ядерного сдерживания. То есть
Ну, получается так, если предлагается, написано, президент предлагает, если на Белоруссию будет агрессия, то мы, как в союзном государстве, можем применить ядерное оружие. То есть, если до этих слов президента вчера бы напали на агрессию, мы бы не знали, что делать.
Да ну.
Ну, так получается-то.
Да ну, не так же. Вы же, сами вы же сами цитировали уже существующий указ Путина.
Так нет, в том-то и дело. Я и говорю, на основании этого принципа как раз мы и можем сразу наказать агрессора. А когда включаем туда в новую редакцию про Белоруссию, что это, каша, это масло масляным получается. Так же, как и это, что вот будет, если ядерное, неядерное государство нападет, будет агрессия против России, а ядерное государство поддержит это нападающее государство, то мы будем считать, что напали оба. То есть, если бы вчера опять напали без этого пункта, то мы бы не знали, как ответить. Опять масло масляным. Это, на мой взгляд, извините, очередная страшилка. Спасибо.
То есть это очередная страшилка, полагает Сергей Алексеевич. Даешь ракеты на Кубу, Карибский кризис 2. Денис, вы действительно хотите Карибского кризиса? С какой стати мы должны ядерным оружием защищать Лукашенко, пишет 639-й. Значит так, Евгений, значит, украинцы в Курской области, заявлений до их налета было предостаточно. Ну, в общем, короче, конца государственности Украины нет. С точки зрения Евгения, соответственно, все это неубедительно. 7373948, телефон прямого эфира. Так, а что, мы уже по второму кругу пошли? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Вы знаете, по моему мнению, все-таки вот это вот изменение, оно носит внешний характер. Это демонстрация, которая отражает, знаете, вот есть внутренняя некая такая концепция, и мы говорим, ну вот теперь мы ее привели в соответствие, и в случае чего мы можем сказать, ну мы же предупреждали, смотрите, мы как вот и можем. А вообще, то, что вот мы говорим, если будет атака обычными средствами в огромном масштабе, и мы там можем принять соответствующие решения, то, вы знаете, оценка этого масштаба нашим тем же самым генштабом, она совершенно может быть неадекватной. Просто в том смысле, что вот у нас до сих пор, обратите внимание, Министерство обороны называет курскую вот эту вот ситуацию попыткой вторжения. Ну, это все еще попытка вторжения, то есть самого вторжения как бы нет. И вот полетят эти там 150, 200, 300, 3000, это тоже может быть попытка вторжения. То есть адекватности ожидать, она такая достаточно условная. А вот повышать порог вряд ли мы будем. Потому что пока, послушайте, знаете, какая вещь? Мы даже то, что можем делать, мы не делаем.
Ну, к примеру.
Вот обычными. Ну, например, у нас до сих пор успешно работает Кременчугский нефтепереработающий завод. Самый лучший и передовой, и, по-моему, самый крупный то ли в Европе, то ли на Украине гарантированно. Мы что, не знаем, где он находится?
И что?
Мы показываем, как мы бьем. Мы, ну, так, пожалуйста, решайте задачи обычными средствами. Почему же мы дожидаемся какого-то катаклизма?
А это объект военной инфраструктуры?
Подождите, он обеспечивает все горючкой, все, так сказать, вооруженные силы Украины.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А кто-нибудь на Западе обратил внимание на новую доктрину, пишет Елена, с ее точки зрения? Кажется, нет. Ни возмущения, ни тем более паники. А Владимир 625-й, в целом, конечно, это больше пиар, рассчитано на средства массовой информации, и формулировки сделаны специально для западных СМИ. Слушаем вас.
Юрий, добрый вечер, Александр, Москва. Вы знаете, хочется, чтобы вся чехарда быстрее закончилась. Почему? Потому что предложение дальнобойного оружия им уже есть, и если им дадут его, они его используют 100%. А дальше что? Дальше как бы им не предложили что-то посерьезнее, типа ядерного оружия, и они тогда уже точно долбанут, потому что там, по-моему, безголовые люди абсолютно. Так что, мне кажется, это все закончится, надо побыстрее.
Я просто все-таки напомню. Давайте друг про друга и вообще про всех аккуратнее в эфире.
Я имею в виду про ту сторону.
Какая разница?
Украинскую.
А, то есть это можно, хорошо. 7373948. Совсем коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. А я, знаете, что предлагаю? Сделать модель, что произойдет после того, как применят применят дальнобойное оружие. Соответственно, мы применим к ним и просто сделать короткий фильм, модель, понимаете о чем?
То есть вы думаете, они так не догадываются, надо кино снять, чтобы посмотрели. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Четверг, 26 сентября, 18:36. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Ну, а звоните. А в рамках программы «Отбой» лучше звонить. 7373948, код города 495. Подводим вместе с вами информационные итоги дня. Еще раз призываю к максимальной, аккуратности при формулировках. Вот 216-му не нравится, что я попытался поправить предыдущего слушателя. Он говорит, по-вашему, они принимают решение обстреливать атомные электростанции, и это от большого ума. Но ведь вы же смогли вот эту часть без разного рода определений использовать. Вот можно же так писать. Выделение 5 миллиардов Украине, когда нафталин успокоится. Это 226-й написал. Правила радио. Не обсуждаем друг друга. У нас специальная военная операция, а не война. Это не только правила радио. Это правило, которое действует в Российской Федерации. Достаточно провести ядерные испытания, и все будет, проблема будет решена, полагает 293-й. 445-й, Николай, для сведения, раз уж прозвучала история про Кременчугский НПЗ, в настоящее время, утверждает Николай, производственные мощности этого НПЗ составляют 10% от расчетного уровня, а когда-то это действительно был крупнейший НПЗ Украины. Надо предупреждать производителей вооружений, которые участвуют в поставках этих вооружений на Украину. Надо принять закон об уголовной ответственности западных официальных лиц, которые призывают к ударам по Российской Федерации. Но тут сразу следующий вопрос возникает. Допустим, будет такой закон об уголовной ответственности, где-нибудь в Российской Федерации соответствующий суд присудит эту уголовную ответственность этому западному официальному лицу. И что из этого произойдет, как вы полагаете, 236-й? Ладно, давайте другие темы тоже будем обсуждать сегодня. Иностранный язык предложили отменить при поступлении на менеджмент и экономику. Это новый перечень опубликовали Миноборнауки для общественного обсуждения. Как «Коммерсант» пишет, нововведение будет для 11-классников. Иностранный язык исключат из списка обязательных вступительных экзаменов для большинства специальностей. Вузы смогут оставлять эту дисциплину в качестве испытания, если это юристы, политологи, журналисты и специалисты в области туризма. Это опять возвращает нас к разговору о том, насколько нужен иностранный язык в российской школе. Что скажете вы? 7373948. Экс-депутат Шилкин, бывший депутат Государственной Думы, арестован до 24 ноября по делу о растрате в особо крупном размере. Со ссылкой на пресс-службу суда в эти минуты пишет агентство ТАСС. Что касается пробок, следим и за этим. Не забываем рассказать вам в подробностях.
В движении.
Итак, что творится на московских дорогах? Там 7-бальные пробки. 7 баллов нам обещают и на 7 вечера. Даже 8 вечера сегодня возможны 6-бальные пробки. Так, во всяком случае, в прогнозах Яндекса очень много бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца. Особое внимание обращаем на то, что касается Кутузовского проспекта, перехода его в Новый Арбат, станции метро улица 1905 года, станции метро Баррикадная, станции метро Смоленская. Вот там очень много бордового цвета. В целом в городе 7-бальные пробки.
Отбой.
Возвращаемся. Иностранные языки в школах. 7373948. Телефон прямого эфира. В качестве... Так. Это все про другое. 639-й предлагает поговорить про развод шамана. Это личное дело конкретных людей, конкретной семьи. Зачем об этом говорить? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Хорошего вам эфира. На мой взгляд, по поводу английского языка.
Иностранного вообще.
Да, иностранного, извините, пожалуйста. На мой взгляд, это же мое мнение, да, соответственно, это неправильно. Все-таки английский, иностранные языки, зачастую это английский язык, он наиболее востребован и легок для понимания вообще в изучении, нежели брать русский, китайский и так далее. Поэтому для каких-то либо профессий, я бы не сказал, что в каких-то профессиях он не нужен. Зачастую во всех профессиях он требуется.
Какой иностранный язык, пишет вам 965, у нас люди русский-то выучить не могут. С этим, кстати, сложно спорить.
Согласен. Но это поднять знание русского языка, это, да, я с вами согласен, но поднять знания иностранных языков, это немаловажно. И говорить, что какая-то профессия не требует этого, назовите, где эта профессия не нужна.
Договорились. 7373948. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это вот меня касается в первую очередь, потому что 34 года я преподавал французский язык. Видите, есть такая удивительная закономерность, вернее, особенная черта, как преподавали иностранные языки в средней школе здесь, да? Значит, пожилые еврейки преподавали немецкий, потому что он очень похож на идиш, естественно, и они были в курсе, то есть у них были наработки от родного языка. Видите ли, а вот что касается уважаемого слушателя, который только что говорил о именно английском языке, он два раза споткнулся об английский язык, с вашей помощью. Обратите внимание, при поступлении, значит, в МЯС, тот самый МГПИЯ, задается вопрос, скажите, какие иностранные языки вы знаете? Английский. Так, английский не иностранный. Знаете, вот до какой степени необходимость английского языка, как языка лигатуры между Востоком, Западом, Севером, Югом, это, по-моему, аксиоматично до такой степени, что не нуждается ни в каких комментариях.
Есть в чем нуждается. Смотрите, Гурген, 965-й, который до этого написал, что мы по-русски-то не умеем, чего нам на иностранных-то языках, он говорит, а слесарю зачем иностранный язык?
А вот знаете, как сказал Гёте, слесарь или профессор, это не важно. А Гёте сказал, познавая иностранный язык, вы обладеваете новыми сторонами психики. Вернее, приобретаете новую душу, вот так он сказал, близко к тексту. И это действительно так, потому что человек был высококультурным и не чувствовал себя той самой пассивно-агрессивной самообреченностью, как человек второго сорта. Преподавание необходимо совершенствовать абсолютно. При этом средняя школа должна быть в голове угла. Вот сейчас работают детские садики частные, да, с преподаванием. Мой царство его небесное сын ходил в испанский. Вот такой мы организовали небольшой классик с женой. Значит, мы нашли экспатов, которые хотели бы, чтобы их дети не учили русский, поскольку оставалось этим экспатом работать здесь 1.5-2 года, да, но провели в языковой среде, известной для них, комфортной им, и, в общем, вот таким образом. То есть у меня есть ощущение, что то, что Равин Бар-Кохба сказал совершенно гениально о трех проблемах, которые стоят перед человечеством, он это выразил совершенно изумительно. Обратите внимание на аллюзию. Первое – обучение. Второе – воспитание. Третье – обучение. И так учиться, учиться, учиться перманентно, до гроба. Ваш покорный слуга от этого процесса, поверьте мне, испытывает неимоверное и удовольствие, и удовлетворение. А не самоудовлетворение, как в известной рекламе.
Но, смотрите, тут еще ведь один поворот. Мы-то обсуждаем предложение изъять из списка обязательных экзаменов при приеме в высшее учебное заведение. Тут начали говорить о том, что так делать нельзя, потому что это же тогда непонятно, зачем мы готовимся к подобного рода вступительным экзаменам. А экзамены, может быть, не нужны?
Между прочим, очень точно совершенно. И вообще система тестов на знания нуждается, мягко говоря, в доработке, если не сказать больше переработки того, что есть сейчас. Потому что что такое наш подход, вот наш советский, я имею в виду, был к преподаванию детям каких-то знаний, это именно донести для них знания. То есть являться для них абсолютно виртуальной, вернее, реальной шпаргалкой, готовя их к дальнейшему пути в жизнь. Конечно, это, может быть, очень благородно звучит, но это совершенно не подразумевало, чтобы дети учились думать. Понимаете, вот как, например, уроки логики или риторики в любой junior high школе в Штатах, тех же самых пресловутых. Вот они заставляют детей отвечать на вопросы, почему, зачем, каким образом, что стоит во главе угла и что является причиной. Вот если бы здесь немножко этому уделили побольше внимания, а не арифметическому перечню каких-то вот этих ЕГЭ-форматов, вы знаете, я с ними познакомился, но так поверхностно, чтобы преодолеть рвотный рефлекс. Совершенно глупая, гадкая и контрпродуктивная затея с этим ЕГЭ. Надо пробовать. пробовались иные методы. Есть прекрасная педагогия, и есть совершенно восхитительно, что Илья Франк, может быть, известный вам, автор миллиона монографий о разных языках, называется «Учим язык, читая интересные тексты». Специфика подхода совершенно бесподобна.
Не-не-не, понимаете, Гурген, вы вот об одном говорите, а проблема-то, судя по всему, в другом, учитывая, как люди это комментируют, у нас примерно так, если не будет экзамена, то мы и учить не будем.
Конечно. А зачем это нужно? Нужна бумажка, с которой идет там дальнейшее лассе-пассе во всю сознательную жизнь. Не так ли? Это самая аттестат зрелости. А аттестат зрелости, как и, например, академическая справка, в том случае, если человек не доучился в вузе, у него не оконченное высшее образование, да, выдают такую академическую справку с результатами, оценками за изученные предметы на период прохождения в том или ином вузе. А вот что касается, что при приеме, обратите внимание, Юрий, а что мы имеем, да, значит, при приеме исключить как обязательную дисциплину, да?
Да.
По-моему, это ужасно, это контрпродуктивно, это хуже любых сосуд и изъятия из русского языка. Ну, как всегда, когда кризисная ситуация, либо за чистоту русского языка, либо выносить Ленина из мавзолея,
ну, да,
либо борьба с пьянством.
Понял. Спасибо. Чехов говорил, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Видимо, ошибался, пишет 98-й. Виталий, 618-й, слесарю английский тоже нужен, хотя бы для того, чтобы где-нибудь в Белеке или Хургаде без акцента и грамотно заказать цезаря с курицей и кофе для своей любимой Зинки. И Зинка будет рада, довольна, и будет больше любить своего слесаря. И семья будет более крепкая, это уже традиционные ценности, скрепы и демография. 664-й, самое главное, чтобы в школе научили учиться. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Юрий, спасибо за эфир. Прошел в Москву. Вот сам лично столкнулся, отработав 18 лет в одной фирме. И когда искал работу, там мне, получается, старший смену, завсклада. И на собеседовании меня спрашивали, английский язык. Я говорю, а зачем? Я же на складе буду работать там. Ни продажи, ни чего-то там, ни какие-то контракты заключать, еще что-то. На складе, как правило, работают товарищи с Азии. А вот, говорит, вы обязаны, как руководитель среднего звена, говорит, знать английский язык. Вот такое у меня лично было.
Так вот, а на практике-то надо?
На практике единственное было место, одно интересное, редкий такой инструмент профессионально-промышленный. Там вот реально у них был английский разговорный, обязан знать любой сотрудник, потому что это немецкая фирма, не помню название. Там у начальника этого, который курирует, он может поговорить с любым сотрудником. У него такой бзик. Вот он может поговорить...
Не-не-не, я спросил, а на практике-то вам это пригодилось?
Нет, я его, естественно, не знаю, английский, к сожалению. Я бы с удовольствием смотрел бы фильмы, там, свои любимые в оригинале. Единственное, что, за чего бы я выучил.
Понятно, спасибо. Кто у нас тут? Алексей, вам напомнить, что иньяс в вузе никто не отменил? Алексей, а вам напомнить, что мы вообще-то не про вуз, а про школу? Мы сейчас обсуждаем именно это. Мы сейчас обсуждаем, если отменить вступительные экзамены по иньязу в высшее учебное заведение, от этого станет хуже, к примеру, школьнику, который изучает этот самый иностранный язык? Может быть, он перестанет изучать этот предмет? Ну, потому что нет экзамена. К примеру, вот что мы обсуждаем, а не иньяз в вузе. Так что я думаю, что вы теперь помните это. Всегда пригодится именно английский, пишет 587-й. Мы отдыхали в Европе, все на английском разговаривают, знают, этот язык, знаешь все языки. 728-й, это вообще ни на что не повлияет, кроме вузов, которые готовят иностранных специалистов, где большой конкурс, 5 лет учебы в вузе, все расставит на места. Ну, то есть, еще раз, обычному человеку, который учится в школе, в среднем учебном заведении, иностранный язык не нужен. Я правильно понимаю? 728-й. Мы ведь это обсуждаем. Иностранные языки нужны, пишет 713-й. Мне в жизни помогли. Английский точно не нужен. Скоро англоязычных стран не будет. Неожиданный поворот. Еще раз напомню, и кто-то уже напоминал из наших слушателей до этого, что, к примеру, вот, например, зная английский, вы можете с китайцем поговорить. Это тоже важно. То есть почему-то китайцы на английском умеют. Сейчас без английского даже инструкцию не прочитаешь, не все инструкции на русском языке, пишет Сергей 424-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Спасибо за эфир. Хочу сказать, что мне повезло в жизни, и меня в детстве отдали в лингвистическую гимназию. где я узнал очень хорошо английский язык. И потом, анализируя свою жизнь, я понял, что, ну, она сложилась так именно из-за того, что у меня был английский, потому что первая, ну, интересная, можно сказать так, компания, это была международная компания, ну, а дальше я в них остался, плюс коммуникация с разными странами, с людьми, это взаимоотношения, и, в общем, считаю, что английский мне очень сильно пригодился. Что касается основного вопроса, нужен ли английский или важен ли он при поступлении, мне кажется, нет. Кто захочет его изучать, тот его будет изучать.
Ну, то есть, вот когда говорят, слесарю ведь не понадобится английский или немецкий?
Слесарю, может быть, и не понадобится, действительно. Но слесарь сам может взять... Раньше учили по словарю, я так учил немецкий по словарю.
Ну да, с другой стороны, если в этой логике подходить, то там многие предметы могут не понадобиться слесарю. И не только слесарю, там в зависимости от будущей профессии надо будет предметы отбрасывать как ненужные. Всегда это уже было. Вадим, жена работает в СП, общается и ведет деловую переписку на английском. Ну то есть это-то хорошо, это понятно. А если бы она не работала в этом самом совместном предприятии, получается, что она бы зря изучала в школе иностранный язык. У меня дочь в первом классе, пишет 887-й, и она уже понимает много слов на английском благодаря Ютубу. Еще один довод – это как развивается мозг ребенка при изучении нескольких языков, как память тренируется, да и авторитет среди одноклассников с точки зрения понимания иностранного языка тоже немаловажен. Я учил в школе английский, но очень плохо говорю и почти не понимаю. Это вот важная, кстати сказать, история насчет тренировки памяти и развития собственного мозга. Но говорят, что вот не другие предметы, а именно иностранные языки развивать мозг особенно помогают. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, Марина, Подмосковье. Вы знаете, вот слушаю эфир, в школах, то, что в школах дают информацию, это очень мало, и в основном люди сидят с репетиторами и так далее. А по поводу, как вы говорите, нужен или не нужен простому рабочему язык, у меня муж волею судеб, ну так получилось, что вот сейчас работает на стройке. И к нему по стройке, в том числе и начальники, ходят и просят перевести какой-то текст. Даже вот, грубо говоря, пришла какой-то инструмент на иностранном.
Не, смотрите, так вот об этом-то и речь. То есть, если вдруг понадобится что-то узнать, перевести на иностранный язык, образно говоря, всегда найдется какой-нибудь ваш муж.
Да.
Зачем каждому изучать?
Ну, я говорю, то, что в школах проходит, я знаю, как бы не понаслышке, и ребенок заканчивал, и как бы у меня самой работала в этой сфере. Очень мало дается в школах именно по иностранным языкам, поэтому все, что дети знают, и люди потом выходят, когда в институты, в техникумы, это знают те, кто заинтересован в этом и сам хочет.
Понятно, спасибо. А это все-таки чуть позже, чем у нас в школе иностранные языки. Вот это желание говорить на другом языке, это чуть позже появляется. 937-й. Свободно владею английским, работал на американскую корпорацию, сейчас в другой сфере, и каждый раз рад, когда он пригождается. Сергей, 154-й. Читаю документацию бегло и все понимаю. Ага, говорит 547-й, поговорите-ка на английском с французом или итальянцем. Да как раз, на самом деле, вот это интересная история. Как правило, итальянцы и французы знают английский язык. Но если это происходит во Франции или в Италии, они предпочитают делать вид, что они его не знают. Вот тут такая... Поговорить, короче, на английском языке с высокой долей вероятности и с французом, и с итальянцем можно. Но только это должна быть... как это сказать? Должно быть особенное место и особенное время. 7-3, 7-3, 94-8. Как понять, перестанет изучать? Ну, будет двойка, и останется на второй год. Да нет, не так тогда, подождите. Если люди специально готовятся к вступительным экзаменам, значит, не просто перестанет изучать. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, знаете, а в школе же изучают английский язык вот в минимальном объеме. Так, ну. Вот вы говорите, зачем он нужен. Так в минимальном объеме он практически всем и нужен. Потому что те же инструкции, допустим, ну, некоторые там слова, ну, чтобы просто человек ориентировался.
Нет, подождите, если мы вот это... Если мы это...
В словаре, допустим. Ну, вот на таком уровне там в школе учат. А это может пригодиться большинству... Ну, большинству, так сказать, человек должен быть разносторонним, ну, Ваше среднее образование, это же нужно, чтобы человек в общем был разносторонний, да?
Ну, понятно, спасибо. Алексей разобрался, который спорил с нами, теперь говорит, ладно, при поступлении в ВУЗ экзамен не нужен. То есть, а почему? Вы бы еще объяснили тогда, почему он не нужен, собственно? То есть, если мы договариваемся до того, что а в институте он понадобится, и в институте никто ничего не отменяет, так тогда странная история, зачем тогда убирать экзамен при поступлении в этот самый институт, где этот самый иностранный язык останется? Это же ваши слова. Нет, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Виктор 26, Борис, эфир Подмосковье. Насчет иностранного языка есть пищевой, простой и это самое, как и технический. Вот откровенно хочу сказать, Юрий, 2 года изучал, все, как говорится, все было хорошо и так далее и тому подобное. Потом, значит, практика, как немцы говорят, кайн, то есть я не было, и стал забывать. Вот или нужен, или не нужен. Кому надо, пусть изучают.
Не, а ну, как, вы понимаете, слушайте, мы вот когда это обсуждаем, ведь вы же слышали, вам это надо, вы почему-то просто этого не делаете.
Ну, бог ее знает, не знаю, они там тоже, вы думаете, там, вышестоящим звеном, там, вот, какие мы хорошие, мы работаем, мы все, как говорится, для народа и так далее.
Нет, Виктор, вам говорят о том, что если бы вы пытались поддерживать свой иностранный язык, у вас бы с мозгом было получше.
Да бросьте вы, какой мозг?
Я понял.
Когда дети рождаются, вот тогда там...
Только тогда это работает, да, договорились. Как предмет иностранный язык преподавать в школе надо, пишет 124-й, экзамен не нужен. Опять, а почему он не нужен тогда? То есть, значит, и так, преподавать в школе его надо, преподавать в ВУЗе его надо, а экзамен не надо. Странно. Если отменят, то повлияет это только на учеников 11 класса, которые с 9 класса готовятся к ЕГЭ именно по-английскому. Для жизни вообще неплохо знать, пишет Катя, 679-я, и английский, и испанский, и даже китайский. Ну вот, говорят люди, которые близко знавали китайцев, что с китайцем всегда можно поддержать диалог на английском языке. С испанцами, кстати сказать, тоже, как правило, поддержать самый простой диалог на английском языке все-таки можно. А вот на испанском поговорить с англичанином или с человеком, который хорошо знает английский язык и живет в другой стране, обычно довольно сложно. То же самое можно говорить про китайский язык. Есть проблемы. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот я училась в самой простой обыкновенной школе, французский язык у меня был, и вот этот язык, самый простой и примитивный, кормил меня 5 лет. Ну, я работала там в интуристе, там еще в там, бюро переводчиков. Короче говоря, отказываться от языков, это, в общем-то, себя ущемлять, кругозор не развивается, и вот говорят, вот простой слесарь, да, бывает... Простой слесарь, но он хочет саморазвиваться. И язык, он совершенно не вреден. И я даже приведу такой пример, что вот, например, астрономию преподавать, или там, я не знаю, вот у нас была стереометрия, вот она как-то сбоку припеку. А вот язык, тем более вот когда сейчас была Россия у нас открыта для многих стран, то люди без языка, ну, просто смешны, когда они едут туда без языка. И вот я когда была в Дании, приехала с французским, и я поняла, что я там глухонемая, я тут же бросилась учить немецкий. И очень довольна. И сейчас продолжаю учить немецкий и английский, который я совсем не знаю. И вот сейчас я пойду.
Понятно, спасибо. На иностранный язык предложили отменить при поступлении на менеджмент и экономику. Это следует из перечня, опубликованного Миноборнауки. Если документ примут, иностранный язык исключат из списка обязательных вступительных экзаменов для большинства специальностей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом второй час программы «Отбой».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Продолжаем. Четверг, 26 сентября, 19.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. В программе «Отбой» мы подводим информационные итоги этого дня со слушателями вместе, обсуждая в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, либо через телеграм, а лучше звоните. 7373948, код города 495. Смотрите, слушать нас в интернете вы можете в телеграме, в ютубе или вконтакте.
В движении.
Давайте посмотрим, что там творится на московских дорогах. Нам обещали 7 баллов, 7 баллов и есть. Еще раз обращаю внимание тех, кто только что присоединился. Сегодня будут какие-то пролонгированные пробки, судя по всему. Обычно к 8 вечера все уже более-менее разъезжается. Сегодня нам никто не обещает того, что пробки к 8 вечера исчезнут с городских улиц. Прямо сейчас 7 баллов, к 8 вечера обещают 6 баллов. Так бывает очень редко. К 9 вечера, впрочем, 3-бальные пробки уже обещают, но обычно-то в рабочий день к 8 вечера 3-бальные пробки. Ну, не 3, так 4. А сейчас 7-бальные пробки, много бордового цвета, в том числе на третьем кольце. Обращаю особое внимание на третье транспортное кольцо на западе, садовое кольцо на севере, в районе, к примеру, станции метро Цветной бульвар. Вот где-то там внешнее садовое кольцо, оно останавливается еще до Курского вокзала и так вот до Тверской улицы. Нормального движения нет. Имейте это в виду, если едете по Московской кольцевой автодороге, попытайтесь как-то избегать пересечения Московской кольцевой и, соответственно, Новой Риги. Там что-то все уж очень бордового цвета, очень тяжелое движение. Прежде всего, по МКАДу, там внутренний МКАД и многокилометровая пробка. Она начинается в районе Молодогвардейской улицы. Ну, чуть-чуть, может быть, от Молодогвардейской успеете проехать. Потом встаете в пробку, которая совсем уплотняется в районе от Новой Риги в сторону Строгина до Волоколамки. Потом после Волоколамки совсем недолго, может быть, несколько сотен метров успеете проехать и опять в пробку, теперь уже до Ленинградки. В целом, напомню еще раз, 7-бальные пробки прямо сейчас, 6 баллов нам обещают на следующий час.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, Алексей у нас сегодня в роли учителя выступает. Напомните слушателям о том, что экзамен по ИНЯЗу хотят отменить не всем вузам. На некоторые специальности, а то люди рассуждения ведут об изучении языков. Еще раз напомню, если документ, я цитирую по Коммерсанту, соответственно, если документ примут, иностранный язык будет исключен из списка обязательных вступительных экзаменов для большинства специальностей. Если вы не заметили, Алексей. На западе и северо-западе одно и то же постоянно строили развязки, но ничего не удалось. 948 по поводу движения по московским улицам. По поводу того, зачем знать иностранные языки. Реальная история от нашего слушателя 212-го. Я, говорит, олимпиадник по английскому, долго работал в британской компании, понял, как должна быть организована работа. Сейчас работаю в российском холдинге, директор по развитию. Доход у меня в месяц от 1 000 000 рублей и более. Ну, тут, видите, довольно выгодная эта история, знать иностранные языки. 587-й. Я заметил, где на перекрестках не работает светофор, нет пробок, надо отключить все светофоры. А я вот заметил, что когда не работает светофор, как раз пробки усиливаются. Что делать? Странная история, правда? 7373948. Телефон прямого эфира. Как едет московский скоростной диаметр? Задают нам вопрос. Давайте посмотрим. Московский скоростной диаметр едет хорошо. Практически нет затруднений на всем его протяжении. Впрочем, есть и пробка на этом самом скоростном диаметре в неожиданном месте, на Соколиной горе. Я, правда, не очень понимаю пока, это куда. А, да, это при движении с севера на юг. То есть, если ехать в сторону Соколиной горы от Щелковского шоссе, то вот тогда придется постоять в пробке. А так, в целом, проблем никаких при движении нет. В целом, напомню, 7 баллов. Еще, как экономисты будут получать информацию обо всем новом, если все публикации своевременные публикуются на английском языке? Если хочешь быть успешным, надо читать первоисточники в момент выхода, а не в переводе через полдня. Это Юрий, 831-й, возвращает нас к этому, к этой истории насчет иностранных языков. Давайте уже будем менять тему как-то потихоньку, помаленьку, но у нас еще одна есть тема по поводу высшего образования. Сегодня есть такой сенатор Кутепов. Он выступил с предложением, и я бы хотел его с вами обсудить. Сенатор Кутепов предложил давать родившим абитуриенткам максимум дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. Он предложил считать наличие ребенка индивидуальным достижением, это прямая цитата из предложения сенатора, при поступлении в ВУЗ, если абитуриентка родила ребенка в течение года. Ну, как вы понимаете, поступают, соответственно, в сентябре, насколько я понимаю. И вот надо посчитать, сколько месяцев ребенку, если это самое предложение сенатора Кутепова будет работать. 7-3, 7-3, 90... Я извиняюсь, нарожало на бюджет. Это так будет примерно звучать, Виталий 618. Максимум, а жить где, пишет 719. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Максимум дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. То есть... той женщине, у которой маленький ребенок, ребенок до года. Это тоже важно. Вот я, например, думал, что это будет предложение о чуть более взрослом ребенке. Нет, ребенок до года. Если она в течение года родила ребенка, то тогда получает индивидуальное достижение. То есть если она родила ребенка более года назад, получается, что каких-то дополнительных баллов она уже не получит. Ребенок должен быть менее чем годовалый. Если буквально читать предложение сенатора Кутепова. Вот это предложение нельзя подвязать под дискредитацию традиционных ценностей, пишет Виталий 618. 978-й, Вадим, это шутка. Но я не знаю, я эту шутку, как вы ее называете, нашел на лентах новостей. Вот формулировки вполне себе нешуточные. Все сводится к спортсменка, комсомолка и просто красивая девушка. Получается теперь нормы ГТО, олимпиады, ребенок и вот бюджетное место. Главное, чтобы она совершеннолетняя родила, пишет 937-й. Это тоже важно. Родила в браке или без разницы, пишет 464-й. Это уже, я думаю, детали в данном случае, но если пытаться серьезно эту тему обсуждать, а не вот так вот. Почему обязательно в начале 10 класса? Вы зря так считаете. То есть абитуриентки, вы думаете, только после 10 класса идут в высшее учебное заведение? Они могут и через год идти, и через два идти, и через три могут идти. Кирилл 593-й. Женщине надо дома сидеть и детей воспитывать, а не матерью-одиночкой, зачастую быть карьеристкой. То есть, получается, как-то не проходит пока предложение сенатора Кутепова в нашей аудитории. Я бы все-таки хотел, чтобы кто-то позвонил. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Давайте. Вот, пожалуйста. В Соффеде предложили женщинам с детьми, это сегодня в 7.15 из телеграм-канала «Радио говорит Москва». Если вы до сих пор не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Инициатива главы комитета по экономической политике Андрея Кутепова. Он призвал считать наличие ребенка индивидуальным достижением при поступлении в ВУЗ для женщин, которые родили в течение одного года до подачи документов в высшее учебное заведение. Написал письмо главе Миноборнауки Валерию Фалькову. Радиостанция «Говорит Москва» не сама придумала, она цитирует через агентство ТАСС. Кутепов говорит, мера станет еще одним шагом для обеспечения возможности получения высшего образования женщинам с детьми, а создание для них более комфортных условий для поступления в ВУЗ не потребует дополнительных выплат. Но там возникнут, как мне кажется, дополнительные проблемы при обучении женщин с детьми. То есть женщины совершенно логично будут задавать вопросы, а куда девать ребенка, когда я учусь, или, как, к примеру, когда у меня экзамены. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Вы знаете, все время много вот спекуляций, я бы так сказал, вокруг поступления на бюджет. Хочется типа денег сэкономить, да, платно не учиться. Но вопрос, а что дальше из этого человека в смысле профессии как бы станет? Вот, поэтому вот эти все льготы, вот у меня ребенок подрастает, ну хорошо, я заплачу, чтобы там он на платное пойдет. Важно, чтобы потом можно было нормально троечников отчислить, и кто хорошо учится, чтобы переводить на бюджет. А то нагоняйте толпой непонятно зачем.
Ну то есть с вашей точки зрения наличие ребенка индивидуальным достижением считаться не может?
Нет, это безусловно индивидуальное достижение своего рода, но мне сам вот этот принцип не нравится, когда за индивидуальные достижения всех на бюджет загоняют. Лучше тогда бюджет вообще сделать всем бесплатным, а вот дальше уже там принимать решение там по итогам первого курса. Вот так бы.
Ну да. Если доказал, что ты хочешь и можешь учиться, тогда, пожалуйста, вот тебе продолжение бесплатного обучения. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не получается. Сергей 713-й. Получила аттестат парня в ЗАГС делать ребенка. Весной следующего года родила, оклемалась и поступать. Ну вот примерно так. И у нее больше возможностей. То есть это как раз история того, что она и отучилась, и после этого, значит, у них была свадьба, то есть есть семья, и потом у нее есть больше возможностей поступить на бюджет. Примерно такая логика, насколько я понимаю. Значит, нужна студенческая нянька, нянька от МГИМО, нянька от Губкинского, нянька от МГУ, может быть. Ну, так, то есть довольно сложно сказать, что это не потребует никаких расходов от бюджета. Потому что расходы на, соответственно, женщину, у которой маленький ребенок, у бюджета будут. Спеши, торопись, роди и учись. Это 424-й уже придумал соответствующий. А грудничкам кормить нужно будет, домой бегать или малыша приносить будут. Это Катя 679-я, а ведь это очень важный и ответственный год для мамы и малыша. Вот это вопрос. На самом деле это действительно вопрос. Потому что ладно бы речь шла о том, что там, допустим, вот ребенку больше года. И тогда да, тогда все нормально. Но нет, сенатор Кутепов говорит именно до года. Соответственно, ребенок будет, скорее всего, очень маленьким. То есть, как вы понимаете, в течение года надо будет посчитать, будет какое-то количество детей 11-месячных, 10-месячных. То есть большинство-то будут совсем маленькие, тогда получается у этих студенток. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, это Александр. Слушайте, благодарю, вы вывели эфир. Ну, вы сейчас бизнес-план рассказали, как заработать на вот этих девушках, которых заставляют рожать.
Это как?
Вы прям... А вот как? Вот сейчас Кутепов хочет новые эти самые заработки на этих девушках. Потому что, ну, сами понимаете, ребенок в третьем курсе, это же проблема для девушек. Они же все 2/3 практически иногородние, у них никого нет для того, чтобы помочь бабушке или маме. Я правильно понимаю?
То есть, с вашей точки зрения, это работать не будет. Хорошо. Говорили же ведь еще про детские комнаты, ясли при вузах, пишет Галина, 756-я. Но тогда мы возвращаемся к предложению сенатора Кутепова, который говорит, это не приведет к дополнительным затратам из бюджета. Значит, получается, приведет, если понадобятся детские комнаты и ясли при вузах. А грудничку стипендию платить будут, пишет Виталий 618-й. Юрий 831-й говорит о том, что в таком случае рано или поздно дойдет до этой истории с грудничком в аудиторию, с ребенком в аудиторию. Придется, ну, маленький, правда, совсем маленький ребенок. Девушек надо заманивать рожать всеми способами. Правда, там ей уже не до карьеры, с учебой будет. Зато демографию поднимем, пишет Кирилл 593-й. То есть это про другое предложение. С точки зрения Кирилла, если я правильно понял то, что он написал. Это про другое предложение, это не столько про учебу. Они же первокурсницы, сами еще дети. Где гарантия, что все будут рожать осознанно, а не ради льгот, пишет 937-й. Тоже вопрос на самом деле. Хотя вот это вот, они первокурсницы, сами еще дети, у нас как-то странно. Мы в какой-то момент людей одного и того же возраста, в зависимости от жизненной ситуации, то вполне взрослыми, то маленькими детьми практически считаем. Сенатор хочет просто подстроиться под повестку, а мы все это обсуждаем, пишет Вадим 978. Либо учиться, либо детей воспитывать. Декрет на работе для этого, кстати сказать, и сделан, пишет 887. Что, кстати, как кажется, важная вещь, и, может быть, действительно, это своего рода финал нашего обсуждения. Слушайте, действительно, то есть если люди на работе работают, им в этот момент дают возможность не работать. А тут сенатор предлагает, чтобы в этот момент давали возможность учиться. Немножко странный и нелогичный подход одного и того же государства. Надо как-то договориться. Давайте тогда хотя бы будет какой-то, соответственно, вот декрет на работе, он до скольки. И вот тогда, соответственно, до этого момента все нормально, а вот дальше уже льготы на поступление в высшее учебное заведение. Тогда хотя бы не будет вот этих сообщений от 887-го по поводу того, что декрет на работе это для чего сделан, тогда непонятно. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Юрий. Я абсолютно с вами согласен, что здесь вообще, в принципе, логика какая-то отсутствует. Больше похоже на какой-то популизм со стороны сенатора. Это первое. Второе, ну, считать достижением, как мне кажется, стоит только лишь тогда, когда это осознанно принятое решение, а иначе это просто, ну, по мне, так это реализация физической возможности человека завести ребенка.
Понял, спасибо. Ведь у матерей еще есть походы на молочную кухню. Девушке надо ехать в ВУЗ на какой-нибудь сопромат, пишет Виталий. Получается, придется открывать где-нибудь в МГИМО молочную кухню. Какая-то странная история. Все эти дети будут козероги, пишет 838-й. 948-й. А сейчас у нас говорят, что человек молод до 35. Зачем тогда так рано в ВУЗы бежать? Давайте рожать. Ну да, а потом... В течение года вы имеете возможность поступить на бюджет. В этом есть логика, нет проблемы. Это как раз не про тех, которые только что закончили школу, не обязательно. Но вот эта история про в течение одного года после рождения ребенка, она как бы вызывает определенные вопросы. Давайте, пишет 79-й, сначала этого сенатора поместим в такие условия, проведем над ним эксперимент, а потом спросим у него, надо так на самом деле делать или нет. В браке тогда надо мужчине давать отсрочку от армии на год, пишет 464-й. Или в течение года. Надо будет что-то требовать. Не очень понятно, это тоже нелогичная история. Декрет по учебе какой-то должен быть, пишет Виталий, 618-й. Еще заочку на бюджет для этих мам, вот это было бы логично, пишет 226-й. И еще раз и вас, Алексей, и вас, Мария, я призываю аккуратнее друг к другу, к сенаторам, к депутатам, вообще ко всем, кого мы обсуждаем, относиться, потому что то, что вы пишете в результате, я не могу зачитывать в прямом эфире, а вы пишете для того, чтобы я это в прямом эфире зачитывал.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще одна история. Ростехнадзор, это сегодня громкая такая новость, Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов, у которых истекает срок эксплуатации. То есть с февраля 2025 года в стране будет 140 тысяч лифтов, которые надо будет снимать с эксплуатации. Их надо было заменить, но их уже точно не заменили и точно не заменят, главное, до февраля 2025 года. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, наши частые гости, кстати, здесь в студии, Светлана Разворотнева, сказала, что лифты новее не станут, но, возможно, их можно проверить и хотя бы не все закрывать. Ну, то есть, раз уж мы не можем их заменить, то тогда надо хотя бы проверить все эти 140 тысяч лифтов и закрыть только те, которые, ну, уж совсем не могут ехать. Возможно, по итогам проверки можно будет не все остановить. Опасных лифтов у нас тоже много, и тут нужно предпринимать экстраординарные меры для того, чтобы эту замену осуществить, добавила депутат. Без поддержки государства эту задачу выполнить невозможно. Самая тяжелая ситуация в домах, которые выбрали способ накопления на спецсчетах, ну, то есть они как бы должны платить вот этот за капремонт, накапливать деньги на спецсчетах, а лифт тем временем дорожает в космических масштабах. Она говорит, лифты очень подорожали, это самый дорогой вид капитального ремонта, более 3 миллионов уже стоит. Кто-нибудь следит у себя в домах? У вас лифту сколько лет? Вообще, как часто меняют лифты? Часто ли ломаются лифты, в конце концов? Можно ли говорить о том, что какая-то совсем большая проблема с лифтами в этой системе? В системе жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Хотелось бы об этом тоже поговорить. 7373948. Телефон прямого эфира. А тогда у нас, значит, Денис 464-й. Снизить пенсионный возраст. Тогда больше бабушек и дедушек появится и будет кому за ребенком присматривать. Как будто бы Денис не знает, что бабушки и дедушки в 21 веке небольшие-то и любители присматривать за ребенком. То есть тогда придется еще выпускать закон, согласно которому бабушки и дедушки обязаны присматривать за ребенком. 856-й говорит, учеба очень дорогая, какие дети? Что такое учеба дорогая, когда мы говорим о бюджетном обучении? Вот это тоже интересно. В каком смысле она очень дорогая? Очень дорогую одежду надо подбирать для того, чтобы ехать в высшее учебное заведение. Не понимаю. Они поступят и сразу возьмут академ, чтобы с ребенком побыть в декретном отпуске, пишет 959-й. И что мы от этого получим? Ну, то есть они поступят, но учиться все равно не будут. Надо добавлять баллы, пока мы, видите, долго переключаем системы, поэтому много сообщений приходят по-прежнему по теме беременных студенток. Точнее, не беременных, а недавно рожавших. Еще можно добавить баллы за свадьбу, за вкусные борщи и котлету мужу. Но тут, видите, такая субъективная история. Государство же не сможет за вкусные котлеты мужу ставить эти самые объективные баллы. Ладно, про лифты все-таки я хотел бы. 7373948. Вот не надо... 713. Сейчас договоримся до оскорбления представителя. А вот не надо договариваться. Надо уметь высказывать свое мнение и при этом не договариваться ни до оскорбления представителей власти, ни до оскорбления кого-либо угодно. кого угодно. Если просто расширить сферу образования на удаленное обучение для родителей с детьми, то так можно, наверное. А для очного обучения все-таки нет, пишет Юрий 831. Это уже было. Декрет по учебе называется академический отпуск, пишет Катя, 679-я. Дальше. Инициатива не ради популяризации рождения абитуриентками детей, а просто учет реальных примеров по жизни, чтобы не бежали аборт делать по залету. Еще раз напомню, речь ведь идет о другом. Речь ведет о... не об, то есть у вас какая-то странная история, вот это аборт по залету с абитуриентками. Как часто такое случается? То есть в последний момент, что называется. И вот именно поэтому она идет делать... Не думаю, что это частая история. Мне кажется, что это инициатива ради чего угодно, но не ради этого. Усталость материала. Это уже про лифты, я надеюсь. 7373948. Телефон прямого эфира. Что у вас с лифтами? Что у нас с лифтами? В конце концов, 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в Российской Федерации с февраля 2025 года надо отключать. Об этом на самом деле много говорили, но как-то не появилось новых лифтов от этого. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. 17-этажный дом, в том году меняли лифты. Те работали исправно, но по регламенту их положено было менять. Поменяли на китайские. Работают отвратительно, постоянно ломаются. Вот примерно так нас осчастливили.
Понятно. Недостаточно хороши те лифты, которыми заменяют предыдущие. А есть лифты на замену в таком объеме? Это вопрос от Дениса 464-го. Но, видимо, есть. Видимо, денег не хватает. Понимаете? То есть мы пока понимаем, что столько денег все равно нет, и поэтому говорим, лифты очень подорожали, это самый дорогой вид капитального ремонта. Больше 3 миллионов стоит. Это, кстати, к вопросу о том, что когда есть большой спрос, то цены-то растут. Это не только с автомобилями работает. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Кирилл, я как раз в сфере ЖКХ работаю. Значит, с лифтами все очень плохо. Значит, компания Otis ушла, компании, все немецкие, которые были Кон и так далее, все ушли, запчастей нет. По параллельному импорту очень дорого и очень долго. Значит, сейчас в основном меняют на отечественные заводы. Это Щербинский, это Стальной Канат, это группа компании МЭЛ, которая входит в группу компании ПИК. Качество лифтов сейчас отвратительное. Вот я сейчас заезжаю в дом, где посчастливилось получить от ПИКа квартиру. Так вот, у нас, если 4 лифта в день не работает 2 раза в неделю, это нормально. Все 4 из 4. Настроить тяжело, комплектующих нет. Те комплектующие, которые из строя выходят, вот у нас ролики ждали полгода. Специалистов, которые сейчас работают тоже в этой же отрасли, именно в мэловских лифтах, их очень мало, их надо обучать.
Погодите, тут да. Вот просто Юрий 831 пишет, то есть ракеты мы можем делать, а ящик для подъема людей наверх сделать не можем?
Можем, но очень много комплектующих, которые раньше были именно завязаны на контроллерах, Schneider, Siemens, в основном на них все это дело работало, на немцах и французах.
То есть даже отечественные лифты на импортных комплектующих?
Да, то есть если открываешь шкаф управления, да, все контроллеры это не отечественные, это еще предыдущие, да. Если брать альтернативные, они практически еще не разработаны, это если брать Овен, Систем Электрик и так далее. И даже автоматы, понимаете, открываешь, там сборная солянка, АББ, КИАС, Декрафт и так далее, то есть пихают все, что под руку попалось. А именно вот направляющие, именно вот элементы, если брать, это высотные лифты, особенно высотные, потому что, например, Щербинка не делает особо для высотных домов, там 32 этажа, 80 этажей и так далее. Вот, это все иностранные лифты, у нас просто нет той технологии, которая была. Поэтому мы имеем то, что имеем. Любой сейчас жилой комплекс, который сдается в эксплуатацию, он сделан из сборной солянки, которая работает через одно место, плюс отсутствие нормальных специалистов.
Это хорошо, знают, что вы хорошо, что вы сказали через одно место, как-то аккуратно, учитывая, что я к аккуратности призываю в течение всего эфира. Вы скажите одно, у нас теперь старые-то лифты надо снимать с эксплуатации, а что делать?
Ну,
Ну, смотрите, есть, во-первых, те запчасти под старые лифты, которые у нас расположены в пятиэтажках, восьмиэтажках, да, там, годов 70-х, 60-х, действительно, у них 25 лет эксплуатации, и действительно эти лифты нужно менять. Вот. Но, допустим, если брать Щербинский завод, который в основном на российской элементной базе работает, но это не высотные дома, да, то есть это там 8, 16 и так далее, в принципе, можно. А если больше, больше этажности, то у нас...
То проблема. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Четверг, 26 сентября, 19:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы этого дня. Подводим итоги, информационные итоги этого дня в прямом эфире вместе с вами. Прежде всего, ваших звонков ждем. 7373948, код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Но давайте сначала все-таки про пробки.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Напомню, у нас сегодня какой-то продленный вариант вечерних пробок будет. На 8 вечера обычно обещают снижение, существенное снижение пробок на московских улицах. Обычно пик в районе 7 вечера. К 8 вечера сильно падают пробки, сильно, как это, становится более свободным движение по московским дорогам, но не сегодня. Сегодня не так. Прямо сейчас 6-бальные пробки. До этого в течение часа были 7-бальные пробки. И даже в 8 вечера нам обещают пробки в 6 баллов. На северо-восточной хорде, раз уж об этом говорили полчаса назад, пробка сохраняется, но там, говорят, какие-то дорожные работы проводятся при движении с севера на юг. Если едете, вы должны быть готовы, что в районе Соколиной горы вы попадете в пробку. И эта пробка уже сейчас от Щелковского шоссе практически до станции МЦК «Соколиная гора». Ну вот примерно на этом расстоянии. Это, в общем, не маленькое расстояние для пробки там, где ее обычно все-таки не бывает. Много бордового цвета на третьем транспортном кольце. Особое внимание обращаем на внутреннее третье кольцо в районе Москвы-Сити, в районе Беговой, до Ленинградки и дальше до Рижского вокзала. Так вот, в районе Москва-Сити это пробка какого-то даже не бордового, а почти коричневого цвета. То есть там, видимо, совсем движения нормального нет, и это надо иметь в виду. В целом, еще раз напомню, в городе 6-бальные пробки в ближайшие полчаса, во всяком случае, падение напряженности пробок на московских дорогах нам не обещают.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Продолжаем. Да все стоит, пишет 719. Да вы не знаете, 719-й, есть много мест в Москве, где все едет. Совершенно нормально. Значит, возвращаясь к лифтам. Да, Андрей, сначала 470-й. Новая Рига по будням, по вечерам почему-то всю неделю тошнит. Андрей, 470-й. Почему-то действительно в районе Новой Риги на этой неделе особенно сложно. Причем в основном это Новая Рига при въезде в Москву. Вот тут тоже это интересно. Теперь про лифты. Могилев лифт, пишет белорус, 587-й. Дом рассыпется, а лифт будет работать, советую. Да есть проблема, понимаете? Во-первых, я не уверен, что Могилев лифт совершенно не загружен заказами. Во-вторых, я посмотрел цены. Лифт Могилевский стоит те же примерно 2,5 миллиона рублей с установкой. А это, в общем, примерно те же 3 миллиона, на которые у нас и нет денег. Это первое. А второе, с лифтами есть проблема вот какая. Только в течение 2024 года негодными, ну, то есть выработали свой срок, 43 тысячи лифтов примерно. При этом за 6 месяцев 2024 года отечественные заводы на 9% увеличили производство лифтов, но произвели всего 13 тысяч примерно, чуть меньше. То есть получается, что 43 тысячи лифтов надо заменить, а отечественные производители могут произвести только примерно 26 тысяч лифтов. Ну, мы понимаем, ни о каких новых домах речи даже не идет. Для них лифтов у нас точно нет, нам только заменять лифты надо. Это проблема, и проблема, которая, безусловно, требует решение. Геннадий 853 уже продумал все. У него есть решение. Будем ездить на щербинских лифтах. Но это будут такие разноэтажные шахты. То есть первые 9 этажей проехал на щербинском лифте. На 9 этаже выходишь, пересаживаешься в соседнюю шахту. И там уже едешь с 9 по 18 этаж. Ну, как-то так примерно. Еще. Юрий 831 тоже говорит, я нашел решение для лифтов, их нужно платными сделать, оплатил подписку, пользуйся. Да проблема-то в том, что ты оплатил подписку, а лифта-то нет. У нас же проблема. 140 тысяч лифтов надо срочно заменить, а наше производство может сделать только 26 тысяч лифтов в год. Как вы понимаете, это надолго проблема. Тут даже не в деньгах дело. Раз лифтов нет, пишет 999, может быть, перестанут строить небоскребы. Я думаю, небоскребов как раз не так много, чтобы это было проблемой с лифтами. Там лифты, как правило, импортные, их как-то покупают, они очень дорогие, и не в этом проблема. Проблема как раз в обычных, не очень многоэтажных домах. Есть все контроллеры, пишет Виктор 74-й. Он говорит, сказки. Ну, то есть можно и вам в ответ, Виктор, тогда сказать, сказки вы говорите. Но нет, Виктор настаивает, что есть все контроллеры. Проблема в том, что на них делают накрутки в 300%, проверить бы этих продавцов. Проблема в том, что нет контроллеров. То есть, если они есть, Виктор, тогда их бы покупали с накруткой в 300%. Никто не говорит, что на контроллеры денег не хватает. Говорят, что деньги-то есть, контроллеров нет. Чувствуете разницу? Поэтому проверка этих продавцов, она, наверное, в чем-то помогла бы, но контроллеры до этого вряд ли бы появились. Может, все-таки перейти на малоэтажное строительство? Человейники не сможем обслуживать, пишет 719-й, и у меня есть тема по этому поводу.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Смотрите, на этой неделе стало известно, что российские биотехнологи предлагают реализовать в стране проект по созданию на незаселенных территориях целой сети из 1000 современных биоэкопоселений. Зам руководителя Курчатовского комплекса природоподобных технологий по научной работе исследовательского центра Курчатовский институт, он же президент общества биотехнологов России, Раиф Василов рассказал об этом. Очень интересный проект, над которыми многие сейчас работают, о котором говорят. Это создание высокотехнологичных небольших поселений, которые используют самые современные достижения технологий, наук и так далее для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей на отдаленных территориях. Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания, почему бы не начать со своей территории как таковой. Он, соответственно, там презентацию устроил, и согласно этой презентации, биоэкопоселение, это поселение примерно на 1000 человек, ну, от 400 до 1000 человек, в значительной мере обеспечивающие себя само продовольствием, электро- и теплоэнергией, само утилизирующие свои отходы с применением природоподобных технологий. Главное требование – практичность, масштабируемость, повторяемость. Все это должно обеспечить формирование ноосферное развитие, формирование сбалансированной социо-биотехносферы. Очень много умных названий, но, может быть, кто-то из наших слушателей сможет проанализировать ту информацию, которую вот я в данном случае зачитал. Поселение предполагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тысяч квадратных километров. Всего на требующих развития территориях России целесообразно создавать такую сеть из 1000 подобных поселений. Поселения, которые сами вырабатывают продовольствие, электро- и теплоэнергию и сами утилизируют свои отходы. Биоэкопоселение. Насколько это кажется вам правдоподобным? 7373948. Телефон прямого эфира. Зачем нам Марс, когда своего пустого много, пишет 715-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Данила. Ну, с учетом предыдущего топика про лифты, очень сомнительно. Какие достижения, если мы не можем лифтами себя обеспечить? Ушел Шнайдер, и мы вот не можем подняться теперь на щербинском лифте. Этот ученый что-то не договаривает.
Ну, подождите, то есть здесь как раз лифты-то не нужны?
Лифты не нужны, но там прозвучало четко и ясно, что с использованием самых последних там технологий.
А, вы в этом смысле. Понятно. А раз мы лифты не можем, тогда и наши биологи деревни изобрели, пишет Юрий 831-й. Аракчеев где-то на том свете радуется, его идеи снова популярны. Это Виталий 618-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Бориска, Москва. Есть такая концепция у современных держав, которые хорошенько преуспели в скоплении средств. Например, Саудовская Аравия сейчас строит шикарный город будущего, называется Немо. Казахи сейчас хотят между Алматы и еще каким-то крупным городом-сателлитом сделать еще один город. Но, как показывает практика, на примере этих даже двух примеров есть одна большая проблема. Не построить, не возвести инфраструктуру, а заселить туда людей, которые будут там работать. Потому что все современные города-сателлиты, например, вокруг Москвы и Питера, имеют одну большую проблему. Люди там живут, а работать все равно ездят в крупные города, типа Москвы и Питера.
Да, но в данном случае я просто даже не дочитал до этого. Там как раз речь идет о том, что это какие-то удаленные места. Там, где даже дорог нет, и, грубо говоря, в это биоэкопоселение можно только долететь.
Хорошо, тогда давайте представим врачей, инженеров, полицейских. То есть вся вот эта, так скажем, казенная спора профессионалов, если это можно так назвать, как она туда переедет, кто там будет жить. Я думаю, что это очередная бредятина. Нужно...
Ну, давайте все-таки еще раз. Ну, правда, ну, можно. Я думаю, что это недостаточно эффективное предложение. Ну, обязательно надо говорить какие-нибудь страшные слова.
Извините, пожалуйста. Я думаю, что это недостаточно конструктивное предложение.
Хорошо, договорились. 7-3, 7-3-9. Он недостаточно хорош. Ну, вот вроде все сказано. И все аккуратно. Только город в Саудовской Аравии Неум называется. Это Виталий 618-й повторяет, поправляет. Николай 445-й говорит, что-то мне все это напоминает пресловутый дальневосточный гектар. 715-й. Надо платить за работу, и тогда все поедут хоть куда. Ну, то есть, вот понимаете, надо платить деньги за работу. Как правило, во-первых, люди считают, что им недоплачивают. Поэтому больших денег, то есть если заплатить большие деньги, люди, которые поедут, скажут, ну это маловато будет на самом деле. Это первое. Второе, а за какую работу? То есть почему за эту работу надо будет платить больше денег? То есть получается, что люди будут работать ради обеспечения собственных потребностей, при этом надо платить им больше, следовательно, они же сами должны будут за эти потребности, они же будут оплачивать эти услуги каким-то образом, значит, им все это будет еще дороже. Когда мы говорим о самообеспечении, разговор о том, что надо платить людям больше денег за работу внутри этой системы самообеспечения, приводит к тому, что эта система самообеспечения становится очень дорогой, нереализуемой. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. А вот сегодня говорят, там чиновников одного арестовали, 2 миллиарда унес. Ну, так вот на эти деньги лифты сделать.
Да? Что сделать?
Лифты людям, которые стоят 3 миллиона, а у него 2 миллиарда.
И что?
Ну что,
так мы, вы, наверное, не слышали, вы, наверное, не слышали, мы говорили о том, что даже если есть деньги, лифтов нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
В целом, широкими мазками концепции, которую обрисовали малоэтажное строительство, вот лично мне очень симпатично. И я думаю, что она, ну, не лишена смысла, но есть очень много, скажем так, деталей, которые, естественно, вот в этом широком описании скрываются. Инфраструктура, образование для детей, места работы, логистика между этими предприятиями. То есть это настолько много вопросов, которые предстоит решить, чтобы это реализовать. Я вот, честно говоря, не уверен, что один институт, который вот это, ну, ньюзмейкером, который был, что они справятся с такой детализацией проекта.
Понял, спасибо. Много вопросов по этому поводу. Ну, действительно, если там 400 поселений из 400 человек, до которого только долететь можно, а кто детей будет учить? И как дорог будет этот учитель? Ну, и это касается не только учителей. Там возникнут вопросы и по поводу полицейских, и по поводу слесарей, к примеру. Это же тоже надо будет оплачивать. А чем меньше, соответственно, поселение, тем дороже будет этот слесарь, если, к примеру, он ремонтировать что-то будет прилетать из соседнего такого поселения. Ладно, у нас еще одна тема.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
У нас с вами есть 6 минут для того, чтобы обсудить историю нового сериала. Начались съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит». По сюжету в начале нулевых Ксюша приезжает покорять Москву с 5-летним ребенком. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад у нее нет, потому что из родного города, небольшого поселения, она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги, прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, которая мечтает выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье. То есть сначала они встречаются, сначала они приезжают в Москву, а через 20 лет встречаются опять. Все это счастье мы совсем скоро сможем смотреть в онлайн-кинотеатрах. Пока непонятно когда, пока только начались съемки сериала, но будет примерно 8 почти часовых серий. Очередная история ремейков. Как вы к этому относитесь? Ремейки бывают разные. Бывают истории так называемых юмористических ремейков, это, как кажется, одно. Бывают истории, когда переснимают фильмы, и это довольно распространенная мировая история. Куда ни кинь какой-нибудь сериал, вот я сегодня какой-то сериал смотрел, французский, к примеру, и выяснилось, что этот сериал ремейк американского или английского сериала, который снимали за 4 или 5 лет до этого. 7373948, телефон прямого эфира 581. Назовите по-другому и снимайте, прекратите похабить старое наследие. Ну, то есть, а кто вам сказал, что это будет называться «Москва слезам не верит»? Сериал по мотивам, скорее всего, он по-другому и будет называться. У нас, по ходу, кризис. Прекрасно относимся к этой идее, пишет 959-й. У нас кризис идей. Эти собрались переснять «Москва слезам не верит» на ТНТ. Вот я специально отдельно сказал, что могут быть разные повороты. Потому что одно дело переснимать «Бриллиантовую руку» под Новый год, то, о чем вы пишете, Виталий. Другое дело делать сериал по мотивам «Москва слезам не верит». Но у нас как песню не возьмешь какую-нибудь известную, мировой известности, это на самом деле ремейк. Как кино не возьмешь или сериал, так это на самом деле ремейк. Да пусть снимают, у нас все равно времени смотреть нету, пишет Андрей. Андрей, а вы всегда себя, мы Николай Второй? Ну, то есть, что вы говорите за других-то? Другие вполне себе смотрят сериалы, у которых довольно высокие рейтинги. И это показывают телевизионные даже трансляции. А ведь есть еще онлайн-кинотеатры и обычные кинотеатры, в которых тоже кино смотрят довольно неплохо. Константин 900-й. А я не помню удачных российских ремейков. Геннадий тоже. Еще ни одного хорошего нашего ремейка на советскую картину я не видел. Так снимает Жора Крыжовников. Обязательно должны будут отшивать на улице. Юрий 831. Где же творцы, пишет 618-й. Я вот не помню насчет снимает Жора Крыжовников. По-моему, он как-то над этим проектом. Он его руководитель, мне кажется. Но тут я утверждать не буду. Может быть, Юрию лучше. Главное, чтобы сериал зашел. Наши сейчас умеют снимать, пишет 719-й. 715-й пишет, моя мама любит снимать сериалы. А Виталий говорит, взять бы вот этих вот сериалосъемщиков, да отправить на постройку лифтов. Вот было бы хорошо. Ну, то есть, я не уверен, что съемочная группа одного сериала для одного онлайн-кинотеатра или даже федерального телеканала могла бы построить много лифтов. Поэтому все-таки профиль. Уже можно делать ремейк на «Слово пацана», пишет 948-й. Может быть, и сделают на самом деле. «Слово пацана» сколько там будет? 2, 3, 4, если это, к примеру, сделают. Не знаю. Съемки сериала по фильму «Москва слезам не верит» начались. Сюжет я вам зачитал. 7373948. Телефон прямого эфира. 212, кстати, посчитал предыдущему, который говорит, если взять 2 миллиарда, которые приписывают какому-то чиновнику, то тогда можно все лифты заменить. При стоимости лифтов 3 миллиона на 2 миллиарда можно поставить 700 лифтов. А надо вообще 140 тысяч. Ну, если кто заметил. Умеют снимать, игры сняли, сделали. У народа комментарии к нему очень многополярные. Так игры сняли, сделали, это хорошо или плохо? То есть многополярные, это значит, есть и положительные отзывы. А это важно. Значит, уже умеют снимать, понимаете? Представить себе, что на какой-то... Я даже не могу представить себе фильм, на который будут однозначно положительные отзывы. Я что-то не помню, 10 баллов по 10-бальной шкале или 5 баллов по 5-бальной шкале. 100 лет тому вперед хороший фильм получился, пишет Юрий 831. Вот, видимо, совсем скоро мы узнаем, что получится из попытки сделать ремейк, причем такой растянутый ремейк по мотивам. Это никто не говорит, что это ремейк. Это сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит», который уже начали снимать. Когда-нибудь его снимут, и, как говорят, 8 почти часовых серий будет. Покажут сериал на одной из онлайн-платформ, а потом еще на одном из федеральных телеканалов. Будем ждать. Напомню, по сюжету в начале нулевых Ксюша приезжает покорять Москву с 5-летним ребенком. Это была программа «Отбой», далее киноафиша.